Ну, конечно, это я вас поставил. Что же вы спорите?
Мы не спорим.
Молчать!
Взвизгнул церемонимейстер и, услышав, как где-то мелодично начали бить дворцовые часы, закричал.
Главный повар! Главный повар!
Откуда-то выскочил маленький толстенький человек.
Его Величество сейчас должен завтракать. Что приготовлено на завтрак Его Величеству? Господин церемонимейстер, на завтрак Его Величеству королю Топседу VII приготовлены 3 жареных кабана, 15 копченых индейок, 10 маринованных осетров, 200 яиц в смятку, 20 фаршированных фазанов, 30 жареных уток, 100 печеных яблок, 50 килограммов винограда, полтонны мороженого и 10 ящиков заморского вина. Это все? Все, господин церемонимейстер. Вы с ума сошли! Его Величество останется голодным. Прибавьте еще что-нибудь.
В зале замелькали бесшумные слуги, уставляя стол явствами. Церемонимейстер ушел, вероятно, чтобы встретить короля. И в это время в зал вошли 2 человека.
— Ну, Шрок!
— с ужасом шепнула Ело.
Главный министр шел в своем черном плаще, из-под которого виднелся кончик шпаги. Рядом с ним двигалось что-то шарообразное.
Это был толстый и словно бы состоявший из 2 шаров человек, одетый в зеленый костюм, расшитый золотом. Большой шар был туловищем с 4 конечностями, а маленький шар — лысая голова с пухлым лицом. Выпуклые зеленоватые прищуренные глаза прикрывали темные и сморщенные, как у жабы, веки. Но когда он медленно поднимал их и широко открывал глаза, в них можно было увидеть ум и хитрость. И тогда казалось, что он вот-вот сделает молниеносный прыжок, словно жаба, высмотревшая на листке зазевавшуюся муху. Он посмотрел на стол, потом на Нушрока и сказал ракочущим грудным голосом.
— Король пригласил вас на совещание по какому-то важному государственному делу, а сам, оказывается, еще не завтракал. Послушайте, главный министр, не смотрите на меня. Вы же знаете, что я не переношу вашего взгляда.
«Никто не переносит моего взгляда, Абаш!»
— усмехнулся Нушрок.
«Вы очень любите хвастаться своими глазами, главный министр!»
— раздраженно пророкотал человек-жаба.
«Не лучше ли нам поговорить о деле? Не кажется ли вам, что кривые зеркала перестали действовать на наш народ?»
«Да, кажется, министр Абаш. Вчера мальчишка-зеркальщик даже разбил одно кривое зеркало».
«Жители королевства обнаглели, Нушрок. Чтобы держать народ в повиновении, пришло время почаще прибегать к устрашению».
Абаш вынул из кармана большой ключ.
«Вот что нужно нашему народу».
Черные глаза Нушрока сверкнули.
«Что это? Ключ?»
«Да, ключ от цепей для моих сетелей риса. На моих болотах стало очень неспокойно, Нушрок, и я приказал сделать цепи и замок по вашему образцу».
Нушрок внимательно рассматривал ключ.
«Да, он действительно совершенно такой же, как ключ от цепей на башне смерти. Это мое изобретение, Абаш!»
С достоинством проговорил главный министр.
«Это ваше лучшее изобретение, Нушрок. Башня смерти известна всему королевству».
«Плохо только то, Абаш, что теперь есть второй ключ, которым можно отпирать цепи на башне смерти».
«Пусть это вас не беспокоит, Нушрок. Мой ключ всегда находится при мне, а ваш висит над троном короля».
Все равно мне не нравится, Абаш, что в королевстве есть второй ключ.
Сухо сказал Нушрок. Оля и Ело настороженно прислушивались к разговору министров.
— Ты слышала? — шепнула Оля. — Один ключ висит на троном короля.
— Слышала.
— едва шевельнула губами Ело. Из-за колонн снова вышел церемонимейстер и, вытягивая шею, торжественно объявил.
— Его Величество Топсет VII!
Где-то зазвучали фанфары, и все склонили головы. Окруженный свитой, к столу приближался Топсет VII. Король не торопился завтракать. Его короткие ножки медленно шаркали по полу. Он шел, опустив приплюснутую голову, на темно-зеленый, усыпанный драгоценностями камзол. Толстые, растянутые почти до самых ушей губы Топсета VII шевелились, как будто он разговаривал сам с собой. И словно в такт своим мыслям, он то и дело взмахивал короткой ручкой с пухлыми маленькими пальцами. Низенький уродец шел, неуклюже покачиваясь. Слабым ножкам трудно было нести тяжелое тело. У своего кресла король остановился и поднял голову. У него были бесцветные, ничего не выражающие рыбьи глаза.
— На 100 площадях по 100 зеркал,
— сказал Топсет VII.
— Сколько же это будет всего зеркал?
Все вокруг почтительно замерли, и король начал по очереди опрашивать своих придворных.
— Вы знаете?
— Запамятовал, Ваше Величество, мне в детстве трудно давалась арифметика.
— А вы?
— 200 зеркал, Ваше Величество.
— Дурак! А сколько, по-вашему?
— 300, Ваше Величество.
— Тоже дурак. А что думаете вы?
— 350, Ваше Величество.
— Почему 350?
— Я думаю, что если 300 неправильно, Ваше Величество, то, может быть, будет правильно 3,5 сотни.
— Вы дурак с половиной.
— захихикал придворный.
— Вы так остроумны, Ваше Величество.
— А сколько будет, по-вашему, церемонимейстер?
— 3, Ваше Величество.
— Почему 3?
— Ваше Величество, простите меня, когда я был маленьким, меня уронила няня. Я ударился головой о паркет.
— Но ведь голова цела?
— спросил король.
— Кажется, цела, Ваше Величество, но с тех пор я могу считать только до 3.
— Хм, это забавно. Сколько будет 2 и 2?
— 3, Ваше Величество.
— А от 5 отнять 1?
— 3, Ваше Величество.
— Хм, вы, кажется, самый большой дурак во всем королевстве.
— Совершенно правильно, Ваше Величество.
Король в глубокой задумчивости пожевал губами, рассеянно сбросил мантию на руки пажу с родинкой на правой щеке и передал шпагу пажу с родинкой на левой щеке. Затем он со вздохом опустился в кресло. Но ел король мало. Мысли его были заняты решением сложной задачи.
— На 100 площадях по 100 зеркал,
— раздраженно сказал король, бросая на стол салфетку.
«Кто же мне скажет, наконец, сколько будет всего зеркал?»
Оля слышала, как Нушрок прошептал, наклоняясь к Абажу.
«Может быть, сказать ему?»
«Зачем?»
— таким же шепотом ответил Абаш.
«Пусть занимается своими глупыми подсчетами и поменьше вмешивается в наши дела».
Король поднялся и потряс над головой руками.
«Кто мне скажет?»
10 000.
Раздался тонкий голосок. Все удивленно огляделись по сторонам.
«Кто это сказал?»
спросил король.
«Я».
Все глаза устремились на пажа с родинкой на правой щеке.
«Клянусь красотой своего отражения»,
— сказал король,
— «я впервые слышу, чтобы мальчишка решал такие трудные задачи».
«Но это совсем не трудная задача».
«Ты так думаешь?»
«Я в этом уверена. То есть уверен».
«Глупости»,
— поморщился король.
«Это очень трудная задача, и я не сомневаюсь, что ты решил ее неправильно. Ведь надо было сложить все сотни, а у тебя на это не было времени».
«Я не складывал сотни, я просто умножил 100 на 100».
«Вот как? Но ведь умножение еще труднее сложения».
«Ничуть. В этом случае к сотне нужно прибавить 2 нуля. Если бы вы мне дали бумагу и карандаш, я мигом показал бы вам, как это делается».
«Эй, слуги! Дайте карандаш и бумагу моему пажу!»
— хлопнул в ладоши король.
«Слушай, мальчишка, если ты лжешь, я велю тебя высечь стеклянными розгами».
«Я думаю, вам не придется утруждать себя таким неприятным приказанием. Сейчас я решу эту задачу. Пусть только кто-нибудь подержит это пальто».
«Какое пальто?»
В глазах короля мелькнуло недоумение. «Ну вот это, которое вы сбросили мне на руки со своих королевских плеч».
«Ах, мантию!»
— снисходительно усмехнулся король.
«Слушай, паж, ты говоришь на каком-то странном наречии. Эй, примите кто-нибудь королевскую мантию пажа».
Король и паж, отодвинув тарелки, склонились над столом. Разогнулись они не скоро, когда члены королевской свиты уже устало дремали, прислонившись к колоннам, а церемонимейстер всхрапывал так зычно, что можно было подумать, будто в зале ржет лошадь. Только Нушрок и Абаш бодрствовали. Они сидели в конце стола и о чем-то горячо спорили. Лицо Топседа VII сияло.
«Прекрасно! Превосходно!» — запищал он возбужденно открытием. «Поразительно! Это действительно очень просто! Теперь я могу умножать любые числа! Эй, послушайте!»
Со всех концов зала, протирая глаза, к королю спешили придворные.
«Слушайте вы!» — кричал Топсед. «Знаете ли вы, сколько будет, если умножить... ну, хотя бы 117 на 214.
Придворные безмолвствовали.
«Молчите, а я, ваш король, знаю. Будет 11 700.
«Гражданин король», — зашептал паж с родинкой на правой щеке на ухо королю, «вы решили эту задачу неправильно». Король заморгал рыбьими глазами.
«Что? Какой гражданин?»
«Простите, я хотел сказать, Ваше Величество, что вы решили задачу неправильно».
«Как неправильно? Я велю тебя высечь. Ты мне сам только что говорил, что к умножаемому нужно прибавить 2 нуля».
«Ваше Величество», — упавшим голосом проговорил паж. «Я 3 часа объяснял вам, что к умножаемому нужно прибавлять нули в том случае, когда оно умножается на 10, на 100, на 1000 и так далее».
«Хм».
«Я готов повторить урок вашему величеству».
«Хорошо»,
— зевнул король.
«Только, пожалуй, после обеда. Ты действительно великий математик». «Я подпишу королевский указ о назначении тебя... Как тебя зовут?»
«Оля».
«Что?»
«Его зовут Коля, Ваше Величество»,
— быстро заговорил паж с родинкой на левой щеке.
«Уж вы, пожалуйста, извините его, видно, он так устал от математики, что стал заговариваться».
«А как зовут тебя, паж?»
«Меня зовут Ялок, Ваше Величество».
«И ты тоже математик?»
«Да, Ваше Величество»,
— важно кивнул головой паж с родинкой на левой щеке. Но тут же спохватился.
Коля все-таки посильнее меня, Ваше Величество. Мы с ним братья и частенько вместе решаем задачи.
«Эй, слушайте все!»
— сказал король.
«Я назначаю Колю главным математиком королевства, а его помощником будет Елок».
Король собирался еще что-то сказать, но в эту минуту в зал вошел слуга с подносом и доложил.
«Депеша главному министру!» Сонный церемонимейстер вдруг схватился за голову.
«Господин Абаш, простите меня! Совсем забыл! Вам тоже срочная депеша с рисовых полей! Ах, какая память!»
Он вынул из-за обшлага депешу и дрожащей рукой протянул Абажу.
Оля видела, что оба министра впились в поданные им бумажки.
«Ваше Величество!»
— высоким срывающимся голосом вскрикнул Нушрок.
«Зеркальщики подняли бунт и сбили надсмотрщика! Ваше Величество! Обстоятельства вынуждают меня срочно покинуть дворец!»
Оля и Ело многозначительно и радостно переглянулись.
«Ваше Величество!»
— зарокотал Абаш.
«Мои сеятели риса не вышли на работу. Они требуют хлеба!»
Король пожевал губами и сказал глубокомысленно.
«Дайте вашим рабочим побольше кривых зеркал, и они успокоятся!»
Абаш повысил голос.
«Ваше Величество, нам нужны не зеркала, а солдаты!»
Оба министра поклонились и вышли из зала. В наступившей тишине было слышно, как стучат по паркету их каблуки.
«И пусть уходят!»
— сказал король.
«Терпеть не могу моих министров. Коля и Елок, я повелеваю вам обоим пойти в тронный зал. Я хочу вас посвятить в одно важное государственное дело».
Глава седьмая, в которой король посвящает пажей в одно важное государственное дело. Золоченый трон был усыпан драгоценностями. Но не эти сверкающие камешки привлекли внимание Оли и Ело. Большой ключ висел над троном. Ключ от кандалов Гурда.
«Дело в том,
— сказал король, — поудобнее усаживаясь на троне.
«Дело в том, что никто не знает, сколько зеркал насчитывается в моем королевстве. Сегодня ты, мой паж, помог мне решить одну часть задачи. В моем королевстве 100 площадей, и теперь я знаю, что они украшены 10 000 зеркал. Но ведь зеркала имеются не только на площадях, они и во дворце, и на улицах, и в домах моих подданных. Каждый король должен чем-нибудь прославить и обессмертить свое имя. Постигаешь ли ты, паж, какую величественную задачу я призван решить? Потомки будут гордиться Топседом VII, впервые в истории подсчитавшим все зеркала королевства. Готов ли ты принять участие в решении этой великой задачи?»
Паш с родинкой на правой щеке смотрел на короля, с трудом удерживая улыбку.
«Я велю сегодня же отвезти тебе и Елоку лучшие покои во дворце»,
— продолжал Топсед.
«Я назначу вам жалование как высшим придворным чинам».
Паш с родинкой на левой щеке хитро взглянул на другого пажа и сказал.
«А можно ли, Ваше Величество, чтобы жалование нам платили шоколадом?»
«Чем?»
— удивленно посмотрел на него король.
«Шоколадом, Ваше Величество».
«Хм, ну, разумеется, сколько угодно шоколада! Сколько угодно конфет, пирожных, мороженого
и прочих сластей.
Паж с родинкой на левой щеке незаметно толкнул ногой другого пажа и шепнул.
— Соглашайся, Оля, ты ведь любишь сладкое.
Оля сердито оттолкнула подругу.
— Я считаю, Ваше Величество!
— начала она. Но Ело перебила ее.
— Ваше Величество, вы предлагаете нам очень важное дело. Позвольте поэтому, прежде чем дать ответ, посоветоваться нам с братом.
— Да,
— сказал король. Ело отвела Олю в сторону.
— Что ты хотела сказать королю, Оля?
— Что я считаю его предложение глупым занятием, Ело. Лучше бы он подумал, как облегчить жизнь зеркальщикам.
— Если ты так скажешь, он прикажет заковать нас в кандалы.
— Но на самом деле глупое занятие, Ело. Не могу же я кривить душой?
Ело качнула головой.
— Ты корчишь из себя такую честную девочку, как будто никогда в жизни не говорила никакой неправды.
— Да, я никогда не говорила неправды, Ело.
— Ой, так ли? Я очень хорошо помню, как однажды ты читала сказки, а когда к тебе подходила бабушка, ты прикрывала сказки учебником географии и делала вид, что учишь урок.
Оля так сильно покраснела, что на ее глазах выступили слезинки.
— Так действительно было, Ело,
— чуть слышно сказала она,
— и мне очень стыдно, что я поступала так нехорошо.
— Что-то уж больно быстро ты исправилась,
— проворчала Ело. Оля вспыхнула.
— Уж не думаешь ли ты, что я исправилась от того, что попала в это противное королевство? Если бы не гурт, я ни на минуточку не осталась бы здесь.
— Странно, как только ты переступила раму волшебного зеркала, ты стала совсем другая.
— Потому что я посмотрела на тебя и...
— То есть ты хочешь сказать, что посмотрела... на самую себя.
Ну, пусть посмотрела на себя, и от того, что я смотрю на тебя, то есть на себя, мне и делается так стыдно.
Ну как же нам спасти Гурда?
Задумчиво сказала Ело.
Эй, пажи!
Услышали девочки голос Топседа.
Вы что-то очень долго совещаетесь.
Я приму предложение Вашего Величества при одном условии,
сказал паж с родинкой на правой щеке.
«Хм, ты осмеливаешься ставить мне условия?»
«Совсем маленькое условие, Ваше Величество, и оно вам ничего не будет стоить».
«Я слушаю тебя, паж».
«В башне смерти заключен маленький зеркальщик по имени Гурт. Завтра утром его должны казнить. Я прошу, Ваше Величество, помиловать этого мальчика».
Топсет седьмой вскочил. В его рыбьих глазах сверкнула ярость.
«Ты вмешиваешься не в свои дела, паж!»
— махнул он короткой ручкой.
«Я не могу миловать преступников по твоей прихоти. Я много их казнил, и я презираю всех этих зеркальщиков».
«Какой же он преступник, Ваше Величество? Он слабый, измученный мальчик».
«Не знаю. Такие пустяки меня не интересуют. Я верю тому, что мне докладывает мой министр Нушрок».
Оля... вспомнив, что говорила тетушка Аксал, горячо сказала.
«Я слышала, что Нужрок заботится только о том, как бы побольше притеснить народ, да потуже набить золотом свои мешки. Нужрок, хозяин зеркальных мастерских, Ваше Величество, и в то же время министр. Вот он и придумывает такие законы, которые ему выгодны».
Король подозрительно взглянул на пажа.
«Хм, где ты все это слышал?» «А скажи-ка мне, паж, как называется город, в котором ты воспитывался?»
«Этот город называется...»
Олины щеки порозовели от волнения.
«О, это замечательный город, Ваше Величество!»
Лицо короля исказило гримаса злости. Он спрыгнул на паркет и, покачиваясь, словно утка, забегал по тронному залу.
«Я объявлю войну вашему городу! А? Я очень люблю воевать, паж!»
Увидев улыбку в глазах пажа, король вдруг остановился.
«Чему ты улыбаешься, паж?»
«Я вспомнил одну басню, Ваше Величество».
«Какая басня? Я не знаю никаких басен».
В этой басне рассказывается про слона и моську, Ваше Величество.
И что же?
Однажды по улице шел слон, и вдруг на него набросилась моська.
Какая храбрая моська!
Но слон все шел и шел, не обращал внимания, как она тявкает.
Глупая собака, надо было укусить слона.
Но тогда слон просто раздавил бы ее, Ваше Величество.
Не понимаю, зачем ты мне болтаешь о собаках, Паш, когда я говорю о войне? Война приносит славу и добычу.
Война приносит горе и разорение. Все люди, кроме очень плохих, хотят жить в мире.
Я обязательно объявлю войну вашему городу!
Еще громче закричал король.
Но это будет война моськи со слоном,
сердито сказала Оля.
Как? Ничего не понимаю.
Но тут в спор вмешалась Ело.
Ваше Величество, мы отвлеклись от главного, от зеркал.
Король заковылял к трону, грузно плюхнулся на него и заболтал в воздухе ножками.
Я не намерен принять твое условие, Паш.
Паш с родинкой на правой щеке задумался.
Тогда, может быть, я могу просить Ваше Величество отложить казнь на несколько дней?
Это все равно не спасет твоего зеркальщика. Впрочем, пусть будет по-твоему, я готов отложить казнь на неделю. Он все равно умрет раньше от жажды и голода. Итак, начинайте подсчет зеркал. Если хотите, можете взять для разъездов по королевству одну из моих карет.
Вы очень добры, Ваше Величество.
Король снисходительно потрепал пажей по щекам. Так как его руки были слишком коротки, ему пришлось подняться для этого на самые цыпочки.
«Какие вы, однако, симпатичные мальчики! Вы, должно быть, ужасные лгунишки и жулики! Я очень люблю таких мальчишек! Но, может, вы думаете, что вы красивее меня, а? Я по глазам читаю ваши мысли. А ну, пойдите-ка сюда!»
И король подвел пажей к огромному вогнутому зеркалу. Из зеркала на девочек смотрел преображенный король, а рядом с ним стояли два урода в костюмах пажей.
«Ха, ну что скажете?»
— рассмеялся Топсет.
«А теперь ступайте и никогда не думайте дурно о своем короле!»
Оля и Ело двинулись к дверям.
«Одну минутку!»
— остановил их король.
«Пока вы будете заниматься подсчетом зеркал, я бы хотел предаться своему любимому занятию. Цифры — моя страсть. Нет ли у тебя, Паш, какой-нибудь неизвестной мне задачки? Только я хотел бы что-нибудь такое в пределах двух десятков. Мне предстоят серьезные государственные дела, и я не могу утомляться».
«Пожалуйста, Ваше Величество!»
Подумав с минуту, сказал Паш с родинкой на правой щеке.
«Один глупец два дня считал и все никак не мог сосчитать 18 зеркал».
«Постой!»
— перебил король и подозрительно покосился на пажа.
«Зеркала считаю я. Почему же ты сказал «глупец»?»
«Ах, это просто так говорится в задаче, Ваше Величество. Но если это вам не нравится, я могу глупца заменить мудрецом. Итак, один мудрец два дня считал 18 зеркал. Первый день он подсчитал в два раза меньше, чем во второй. Спрашивается, сколько зеркал он сосчитал в первый день и сколько во второй. Записали, Ваше Величество?»
«Да, очень любопытная задача. А теперь ступайте и требуйте все, что вам необходимо у своих слуг».
«Нам не нужны слуги, но если вы разрешите, Ваше Величество, мы просили бы, чтобы с нами была кухарка вашей королевской кухни, тетушка Аксал».
«Никогда не слышала такой. Не понимаю, зачем вам нужна грязная кухарка? Но уж если вы хотите, пусть так и будет».
Вечером, когда девочки ужинали, тетушка Аксал с тревогой сказала Оле:
«Ты что-то совсем ничего не ешь. Уж не заболела ли ты, девочка? Посмотри, с каким аппетитом ест твоя сестра». «Я уже сыта, тетушка Аксал. а все, что лежит на этом блюде, я возьму для Гурда. Он такой больной и худенький.
Милая моя, вот почему ты не ешь, — всплеснула руками тетушка Аксал.
Уж не думаешь ли, что королю нечем будет позавтракать, если я возьму из кладовой кое-что для мальчика? Клянусь всеми зеркалами королевства, наш топсет скоро лопнет от обжорства.
Сейчас же ешь, слышишь? Ну,
то-то.
А когда вы отправитесь в башню смерти?
Сегодня же ночью. Только пропустит ли нас стражник?
Ну, еще бы. Вы же королевские пажи.
Пусть только попробует не пропустить,
— сказала совсем расхрабрившаяся Ело.
Я его так разделаю.
Оля удивленно посмотрела на Ело, усмехнулась и покачала головой.
Глава 8, в которой Оля и Ело проникают в башню смерти. Глубокой ночью, наполняя умолкнувший город звоном, по улице промчалась карета, запряженная четверкой лошадей. Миновав окраину, она подкатила к огромной башне, темный силуэт которой вздымался над городом и исчезал где-то в облаках. Из кареты выскочили две небольшие фигурки. Навстречу им из темноты вышел рослый стражник.
«Именем короля!» — крикнул он, взмахивая алебардой. «Здесь запрещено ходить и ездить!»
«Подумаешь!» — раздалось в ответ. «Если бы ты и умом был так же велик, как ростом, ты давно понял бы, что перед тобой пажи его величества!»
«Простите, господа королевские пажи!»
— испуганно забормотал стражник.
«Кругом такая темень, что и мать родную не узнаешь. Одно мгновение, я сейчас засвечу факел!»
Сгибаясь так, что тело его начало походить на букву «Г», стражник открыл перед Олей и Ело тяжелую дверь.
«В нашем глухом месте редко доводится видеть таких высокопоставленных особ. Только главный министр его королевского величества Нушрок и посещает нас!»
Продолжал оправдываться стражник.
«Пожалуйста, не кланяйтесь нам так низко!»
Сказала стражнику Оля.
«А Нушрок часто бывает у вас?»
«Присутствует при каждой казни!»
«Зачем? Неужели ему интересно это видеть?»
«Да неужели вы не знаете?»
Стражник огляделся по сторонам и понизил голос.
Он всегда сам и последнюю команду подает. Весь трясется, глаза наливаются кровью. Известно, коршунская порода. А иной раз только смотрит на заключенного, а тот и сам прыгает с башни. Вы-то, небось, лучше меня знаете, что его взгляда никто не выдерживает.
Девочки молча переглянулись.
— Скорее наверх!
— шепнула Оля и протянула Ело руку. Ступени винтовой лестницы гулко звенели под их ногами. Через полминуты они очутились в полной темноте.
— Мне страшно, Оля! — зашептала Ело. — Давай вернемся! — Вперед, Ело! Вперед!
Лестница круто уходила вверх. Вспуганные шумом шагов и светом факела во мраке заметались летучие мыши, наполняя воздух трепетом и шуршанием. Некоторые мыши проносились так близко, что задевали девочек своими невидимыми скользкими крыльями.
— Олечка, милая, вернемся!
— Ни за что!
— Я так боюсь темноты! Оля, ведь ты тоже боялась ходить по темной лестнице!
— Вперед, Ело! Вперед!
В темноте блеснули и скрылись два зеленоватых глаза. Кто-то дико захохотал и заплакал, и бесконечное эхо полетело по пролетам лестницы, повторяя эти страшные звуки.
— Кто это, Олечка?
— Наверное, сова. Ело, мне тоже страшно, очень страшно, Ело. Но мы должны идти, мы должны спасти Гурда.
Гулко звенит лестница, Сколько ступеней осталось позади? Быть может, 100? А может быть и 1000? А вокруг свист и шелест невидимых крыльев, дикий хохот и тяжелые стоны.
«Хочешь, Ело, я расскажу тебе что-нибудь, чтобы нам не было страшно?»
«Да, Олечка, расскажи, пожалуйста».
«Слушай, однажды на сборе нашего отряда...» «Ох, мне кажется, что это было так давно, Ело!» «Мы беседовали о том, каким должен быть пионер. К нам на сбор пришел один старый человек. У него были совсем седые волосы, а лицо веселое и ласковое. Всю свою жизнь этот человек боролся, Ело, за счастье простого народа. Враги хотели убить его». И не могли. Его заковывали в кандалы, но он бежал из тюрем. Ему было очень тяжело, но он шел и шел к своей цели. И он нам сказал, что у каждого человека должна быть в жизни высокая цель. И к этой цели надо всегда стремиться, Ело, как бы нам ни было трудно. И потом, когда этот человек ушел, мы сочинили песенку о нашем отрядном флажке.
И Оля негромко запела.
«Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед, вперед дала наказ любимая страна. И коль отряд пошел в поход, не отставай, дружок, ведь нас всегда вперед ведет отрядный наш флажок. Он словно зорька поутру горит над головой, он гордо реет на ветру и манит за собой. И сердце бьется горячей у каждого в груди, и мы шагаем веселей, ведь флаг наш впереди. Как наши деды и отцы идем за рядом ряд, нам каждый скажет: молодцы, хороший ваш отряд. А если трудный час придет, не унывай, дружок. Пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед и помни наш флажок.
Оля пела все увереннее и звонче, и Ело начала робко вторить ей. С каждой секунды голоса их крепли, и веселое эхо понесло эту песню во все уголки башни.
«Как хорошо, Олечка! Пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед! Мне совсем не страшно, Олечка!
Мне тоже, Ело, не страшно! Мне уже совсем не страшно!»
Как будто, испугавшись песни, умолкла сова, забились в щели летучие мыши. Откуда-то вдруг потянуло ветерком, и над головами девочек блеснули звезды. Оля и Ело вышли на крышу башни смерти. Рядом с ее вершиной проплывало легкое белое облако. Далеко внизу спал стеклянный город. Крохотные домики искрились в лунном свете. Девочки оглядели площадку крыши и вскрикнули. В центре площадки, лицом к звездам, лежал закованный в кандалы мальчик. Оля и Ело бросились к нему, опустились на колени, склонились к его лицу, селись услышать дыхание мальчика. Лицо и руки Гурда были холодные.
— Мы опоздали, Оля!
— прошептала Ело. Оля, не отвечая, торопливо открыла стеклянную фляжку и брызнула на лицо мальчика водой. У Гурда слабо дрогнули веки.
— Ело, скорей! Подержи его голову!
Стеклянная фляжка застучала о зубы мальчика. Он сделал судорожный глоток и застонал.
— Гурт, милый, открой глаза! Ты слышишь нас? Гурт!
Не открывая глаз, мальчик едва слышно спросил.
— Вы пришли казнить меня?
— Мы твои друзья, Гурт!
— Это мне снится, — прошептал Гурт. Не уходите только. Снитесь мне еще.
Мы спасем тебя! Обязательно спасем, Гурт!
Мальчик с трудом открыл глаза.
Кто вы?
Нас зовут Оля и Ело. Только ты, пожалуйста, ни о чем не спрашивай нас сейчас. Ты очень слаб.
Вы уйдете?
Но мы непременно вернемся за тобой. Мы спасем тебя. Ты должен немного окрепнуть. В этом пакете пища для тебя.
Далеко-далеко на востоке просветлело небо. Девочки поднялись.
— До свидания, милый Гурт!
— Не уходите!
— Мы вернемся, Гурт!
— Я буду вас ждать! — прошептал мальчик.
Оля и Ело быстро сбежали по лестнице. Они больше не замечали летучих мышей, не слышали хохота и стона сов. Стражник снял перед ними шляпу. Девочки растолкали уснувшего кучера, и Оля крикнула:
«Во дворец!»
Звеня сбруей, лошади помчались по дороге. Через час, укладывая девочек спать, тетушка Аксал ласково ворчала: «Ах, вы занята! И откуда у вас столько смелости, добрые вы мои девочки? Все сердце у меня истрадалось, пока я вас дождалась». Оля устало потянулась в постели и, уже засыпая, проговорила:
«Тетушка Аксал, там у меня в кармане кусочек замазки. Я сняла слепок, как вы учили, с замка на кандалах гурда. Пусть же ваш брат, тот, что работает в зеркальных мастерских, сделает ключ. Не забудьте, тетушка Аксал».
Глава 9, в которой Оля и Ело слышат разговор короля с Нушроком. Поздно утром тетушка Аксал разбудила девочек. «Король, наверное, скоро захочет узнать, сколько вы насчитали зеркал занято, а мне нужно успеть еще завить вам волосы».
«Мы сейчас встанем, тетушка Аксал»,
— сказала Оля, чувствуя, что никак не может открыть глаза.
«Ох, как мне хочется спать!»
«Еще бы! Не спали целую ночь!»
«Еще несколько секундочек, тетушка Аксал!»
Умоляюще протянула Оля и вдруг рывком вскочила с постели, взметнув за собой одеяло, и рассмеялась.
«Ну вот и я! Доброе утро!»
Она, улыбаясь, попрыгала по комнате, чтобы совсем прогнать сон, но ее глаза сейчас же стали озабоченными.
«Вы чем-то расстроены, тетушка Аксал?»
«Нет, нет, ничего, девочка». Ело поднялась вялая и ворчливая. Когда тетушка Аксал завивала ей волосы, она дергалась и вскрикивала:
«Больно!»
А на лице у доброй женщины от волнения выступали красные пятна. Оля поморщилась.
«Тетушка Аксал, пожалуйста, не обращайте на нее внимания, потому что на самом деле ей нисколечко не больно». «Откуда ты знаешь?»
— проворчала Ело.
— «Уж я-то знаю!»
— вздохнула Оля и внимательно посмотрела на кухарку.
— «Тетушка Аксал, почему вы ничего не говорите нам о ключе? Сделал ли ваш брат ключ от замка на кандалах гурда?»
— «Ох, девочки!» — горестно покачала головой тетушка Аксал. — «Не знаю, что вам и сказать. Ключа нет. Зеркальные мастерские оцеплены королевскими войсками». Девочки испуганно вскрикнули.
«Что же делать?»
Оля сжала руками голову и почувствовала, как у нее на висках под ладонями громко застучала кровь. Тук-тук, тук-тук.
«Гурт погибнет, тетушка Аксал»,
— прошептала Ело.
«Нет!»
— вдруг сказала Оля.
«Он не погибнет! Мы возьмем ключ, который висит над троном короля!»
Наскоро позавтракав, девочки отправились в тронный зал. Топсет VII сидел на троне, заваленном бумагами. Белые листы бумаги валялись и на полу. Все они были испещрены цифрами. Лицо короля было мрачным. «Я все-таки решу эту задачу, если в ней нет какого-нибудь подвоха». Он рассеянно посмотрел на вошедших пажей. «Послушай, Паш, может быть, в этой задаче тоже нужно прибавлять к числам нули?»
«О, нет, Ваше Величество!»
«Хорошо, только не подсказывай мне решение. Я до всего люблю доходить сам, своим умом. Итак, один глупец 2 дня считал 18 зеркал».
«Мы условились называть глупца мудрецом, Ваше Величество»,
— поправила Оля. «Нет, Паш. Обдумав все, я пришел к выводу, что глупец все-таки должен быть глупцом. Ведь задачу решаю я, король, а всякий король — мудрец. Не могу же я допустить того, что в моем королевстве будет еще один какой-то мудрец».
«Значит, глупец считает, а мудрец решает, Ваше Величество?»
«Вот именно, Паш».
«Но позвольте, Ваше Величество, пристало ли вам решать то, что считает глупец?
Хм, пожалуй, ты прав. Давай снова заменим глупца мудрецом.
Значит, мудрец считает, а глупец решает?
Совершенно правильно. Мудрец считает, а глупец решает. Постой, здесь тоже что-то не так.
Король сосредоточенно потер пальцем переносицу.
Это надо как следует обдумать. Отложим время на задачу. Вы уже начали подсчитывать зеркала?
Да, ваше величество.
И много ли уже насчитали?
Много ли? Переспросила Ело и быстро добавила. 418 729.
Молодцы!
Король приподнялся и потер руки.
Продолжайте свой благородный труд, мои пажи.
В дверях показался слуга.
Ваше величество, вас хочет видеть главный министр,
объявил он, низко кланяясь.
Пусть войдет,
сказал король, и на лице его появилась скука. Девочки снова увидели Нушрока. Как и раньше, Оля сжалась под его взглядом, чувствуя, как всю ее охватывает омерзение и страх.
«Какие отвратительные глаза!» — подумала она. «И этот крючковатый нос, похожий на клюв!»
В черном, поблескивающем костюме Нушрок твердыми шагами подошел к королю и чуть склонил голову.
«Что привело вас во дворец, мой министр, в такое необычное время?»
— спросил Топсет VII, зевая и болтая ножками.
«Ваше величество!»
— пискнул Нушрок.
«Не стану скрывать! Глубокое беспокойство за судьбу королевства тревожит мое сердце!»
«Это забавно!»
И смех Топседа VII задребезжал в тронном зале.
«Я никогда не думал, что у вас есть сердце, Нушрок!»
«Мне не до шуток, ваше величество! Меня беспокоит то, что в нашем старом добром королевстве начали меняться порядки, освещенные временем!»
Король задумчиво прикоснулся пальцем к переносице.
«Вы говорите правду, мой министр. Наш народ начал скучать. Не наступило ли время развлечься и начать войну?»
Круглые черные глаза Нушрока сверкнули.
«Что ж, война — это неплохо, ваше величество. Я перестану делать в своих мастерских кривые зеркала и начну изготовлять оружие. Война всегда приносит доход».
«Вы перестанете делать зеркала?»
— нахмурился король.
«Мои кривые зеркала?»
«Оружие делать более выгодно, ваше величество».
«Нет, мой министр, этого я не позволю».
Король спрыгнул с трона на паркет и забегал по залу. Оля увидела в глазах Нушрока бешенство.
«В самом деле, как можно перестать делать зеркала?»
Продолжал Топсет VII, взмахивая ручкой.
«Я скорее велю прекратить делать одежду или еще что-нибудь».
Нушрок нетерпеливо передернул плечами.
«Я полагаю, ваше величество, что об этом мы еще успеем поговорить. А сейчас я приехал к вам по совершенно безотлагательному делу».
«Объясните мне, Нушрок, что это за дело?»
«Почему отложена казнь зеркальщика Гурда?»
— спросил Нушрок, впиваясь взглядом в лицо короля.
«Такова была моя воля»,
— нерешительно ответил король. Похолодевшая Оля видела, как рассеянно забегали его рыбьи глаза.
«Ваша воля?»
— спросил человек с лицом коршуна, яростно сжимая кулаки.
«Да. Ой-ой, Нушрок, не смотрите на меня! Фу, даже голова кружится, да не смотрите же на меня, Нушрок!»
«Ваше величество!» — пищал Нушрок, наступая на короля. «Мне кажется, что вы слишком быстро забыли историю своего рода!»
«Что? Что вы хотите этим сказать, Нушрок?»
Дрожа всем телом, бормотал король, забиваясь в угол тронного зала и заслоняя свои глаза ладонью.
Чтобы стать королевой, ваша прабабка казнила свою сестру, но ваш дед отобрал у нее корону и заточил свергнутую королеву в крепость!»
Брызгая слюной, кричал Нушрок.
«Ваш отец казнил вашего деда, чтобы каких-нибудь 2 года сидеть на троне! Всего 2 года! Вы, должно быть, помните, его однажды утром нашли в постели мертвым. Потом стал королем ваш старший брат. Он слишком мало считался с желаниями своих министров, и вы, конечно, хорошо помните, что с ним произошло. Он поехал в горы и свалился в пропасть. Затем корону получили вы. Возлагая на вас корону, мы надеялись, ваше величество, что вы никогда не забудете о печальном конце своих предшественников. Не забывайте, ваше величество, что у вас есть младший брат, который, может быть, ожидает того, чтобы...»
«Постойте!» — заикаясь, перебил Нушрока король. «Что я должен сделать?»
«Прежде всего, пореже произносить «такова была моя воля», чтобы каким-нибудь образом не свалиться в пропасть, ваше величество».
«Хорошо.
Помните, что у вас нет никакой своей воли».
«Угу, да-да», — бормотал король.
«Мы дали вам корону. Мы, Нушрок Абаш и другие богачи королевства. И вы должны выполнять не свою, а нашу волю. Сегодня зеркальщики до смерти избили моего главного надсмотрщика. Виновных так и не удалось обнаружить. Они все действуют в заговоре против меня, а может быть и против вас, ваше величество. Их может остановить только одно — устрашение. И в это время вы откладываете казнь зеркальщика Гурда?»
«Ну, хорошо, пожалуйста. Пусть его казнят».
Услышали девочки слабый голос короля, которого скрывала от них в углу зала черная спина Нушрока.
«Ело, ключ!» —
шепнула Оля. Ело решительно подошла к трону, сняла ключ и сунула его в карман.
«Завтра мы объявим о казни Гурда. Послезавтра сбросим его с башни!»
— продолжал пищать Нушрок.
«Все должны видеть казнь этого зеркальщика!»
«Хорошо, мой министр. Сейчас я подпишу указ».
«Вы не должны этого делать!»
Неожиданно для себя самой вдруг крикнула Оля. Министр обернулся, и глаза Оли встретились со страшными глазами Нушрока. Она почувствовала, что ее сковывает страх.
«Оля, бежим!» —
срывающимся голосом крикнула Ело. Оля повернулась и бросилась вон из тронного зала.
«Задержать!»
— завизжал позади них Нушрок. Старый слуга у двери попытался схватить Олю, но поскользнулся и растянулся на паркете. Девочки стремительно бежали по бесконечным залам и переходам дворца. От колонны к колонне, с лестницы на лестницу. Вот, наконец, и каморка тетушки Аксал.
«Карету, тетушка Аксал, скорее, карету, у нас ключ!»
«Карета у крыльца, девочки, торопитесь, время не ждет. Только не берите с собой кучера, он может что-нибудь заподозрить. Прощайте, Фузанята!»
«Прощайте, дорогая, любимая тетушка Аксал!»
Девочки нежно поцеловали старую женщину и снова побежали по бесчисленным залам дворца. У крыльца их действительно ждала карета.
«Кучер!»
— крикнула Ело.
«Оставайтесь здесь, мы хотим управлять лошадьми сами».
Кучер растерянно посмотрел на пажей.
«Да как же так? Пажи его королевского величества будут сами управлять лошадьми?»
«Ну и что же?»
«Это не положено».
«Почему?»
«Подумайте сами, господа пажи. Такие важные люди и вдруг сидят на козлах».
«Я не люблю повторять приказаний».
Топнул ногой паж с родинкой на левой щеке. Кучер спрыгнул с козел и передал ему вожжи. Зазвенели подковы, карета стремительно понеслась. Стражники распахнули ворота и удивленно посмотрели вслед промчавшейся карете. Как они мчались! Разноцветные дома стремительно неслись мимо.
«Ело, дай мне ключ!»
«Сейчас!»
Ело лихорадочно порылась в карманах и вдруг всхлипнула. Оля похолодела.
«Что случилось, Ело? Не пугай меня!»
«Оля!»
«Ну что, что?»
«Оля, я потеряла ключ!»
«Потеряла?» — вскрикнула Оля. «Где? Когда?»
«Не знаю».
«О, Ело, что ты наделала?»
Оля судорожно сжала вожжи.
«Нет, это я сама во всем виновата, ведь ты только мое отражение. Я сама так часто все теряла. Я потеряла тоже несколько ключей от квартиры».
А лошади неслись все вперед и вперед. Слезы катились из глаз Оли. Ветер срывал их со щек и уносил прочь стеклянной пылью.
«Олечка, давай вернемся и поищем. Ключ здесь, где-то недалеко. Мне кажется, что я даже слышала, как он выпал и зазвенел. Он, наверное, лежит где-нибудь в траве, возле дороги».
«Нет, мы не можем возвращаться, Ело. Во дворце, наверное, уже обнаружили пропажу ключа, и за нами гонится стража».
«Что же делать, Оля?»
«Погоди!»
Оля вытерла глаза.
«Раз у Нушрука нет ключа, он тоже не сможет открыть замок на кандалах Гурда».
«А другой такой ключ есть у Абажа!»
— вскрикнула Ело.
«Помнишь, он показывал его Нушруку на завтраке у короля?»
«Скорей к Абажу, Ело!»
«Скорей, Оля!»
Оля взмахнула кнутом, и лошади помчались еще быстрее. Карета кренилась на поворотах, и Ело испуганно цеплялась за Олю.
«Оля, мы опрокинемся!»
«Какая ты трусишка, Ело!»
«Ну, Оля!»
«Никаких «но!» Ничто не остановит нас! Нам цель ясна! Помнишь, как поется в нашей песенке?»
«Цель-то ясна, но как мы доберемся до нее? Что мы скажем Абажу на рисовых полях?»
«Перестань ныть, Ело! Папа мне говорил, что смелость и настойчивость — ключ к достижению цели. Понимаешь? Ключ к достижению цели! Посмотри-ка лучше, нет ли за нами погони?»
Глава 10, в которой Оля и Ело попадают в замок прекрасной дамы. Четверка холеных лошадей неслась легко и дружно к сверкающим вдали горам. Серебряные подковы мелодично звенели о дорогу, которая терялась в сизом предгорном тумане. Ело надоело разглядывать поля и зеленые квадраты королевских виноградников, и она заскучала.
«Давай поговорим о чем-нибудь, Оля»,
— обиженно сказала девочка.
«Почему ты все время молчишь?»
Оля нахмурилась.
«Какая ты все-таки странная, Ело, ведь Гурд в такой опасности, я ни о чем другом не могу думать».
Ело покраснела.
«Мы успеем привезти ключ, вот посмотришь», — сказала она. «Только мне очень хочется есть».
Оля молча хлестнула лошадей. Начались холмы, поросшие высокой стеклянной травой. Ветер позванивал зелеными травинками. Заходящее солнце сверкало в них. Между холмами там и тут шумели потоки, сбегающие с гор. На их берегах лежал прозрачный стеклянный песок. Из ущелий на холмы наползал туман, он был плотным и белым, как вата. Оля остановила карету у ручья, чтобы напоить лошадей. Усталое Ело, согнувшись, сидела на козлах. Было очень тихо. Слышалось только, как пел поток, да фыркали лошади, отряхивая с губ тяжелые капли. Оля зачерпнула фляжкой воды и подала ее Ело.
«Выпей, может быть, тебе станет легче».
Ело с наслаждением сделала несколько глотков. Вода была чистая и такая холодная, что у нее заныли зубы. Солнце село, и розовые, насквозь просвечивающие громады гор сразу потемнели и нахмурились. Грозные скалы вытягивали зазубренные вершины к небу, на котором уже заблестели первые звездочки. Оля и Ело прислушались. В ущелье звонко стучали подковы. Через минуту на дороге показались всадники. Впереди на тонконогой белой лошади скакала женщина. Она была одета в длинное черное платье, а за ее плечами вился легкий шарф. Несколько мужчин, судя по одежде, слуг, следовало за ней.
«Королевская карета?»
— воскликнула дама, поравнявшись с Олей и Ело.
«Что это значит?»
Ее мелодичный голос походил на колокольчик, а черные сверкающие глаза смотрели из-под больших, загнутых кверху ресниц удивленно и вопросительно. Белый конь звенел удилами, капризно била дорогу копытом. Девочки растерянно молчали.
«Как вы сюда попали, мальчики?»
Снова зазвенел голос колокольчик.
«Сударыня», — сказала Ело, — «нам нужно как можно быстрее попасть к министру Абажу».
Оля быстро шепнула. «Не болтай, Ело».
«К Абажу? Так далеко?»
— удивилась дама.
«Видите ли, его величество разрешил нам сегодня утром покататься в своей карете. Мы выехали за город без кучера, а вернуться не смогли, потому что...»
«Случилось какое-нибудь несчастье?»
«Да, сударыня»,
— бормотала Ело.
«В городе началась такая страшная стрельба, что у нас душа ушла в пятки».
«О, трусишки!» — рассмеялась всадница. «Его величество, вероятно, решил повеселиться и приказал солдатам стрелять в воздух».
«В том-то и дело, что нет, сударыня. Зеркальщики отказались работать, и королевские солдаты оцепили зеркальные мастерские».
«Что ты говоришь?»
Лицо прекрасной дамы стало озабоченным.
«Так зеркальщики подняли бунт?»
«А как ты думаешь, мальчик, они не могут двинуться в горы, к моему замку?»
«Думаю, что нет, сударыня», — продолжала Ело. «У них пока хватит дел и в городе. И вот мы решили, сударыня, бежать к министру Абажу. Это наш дедушка».
«Дедушка?»
«Да, сударыня».
«Подумайте, каков этот Абаж!»
— улыбнулась прекрасная дама.
«Он никогда не говорил, что у него есть такие очаровательные внуки. Бедные дети! Сколько страха вы натерпелись! Я сразу заметила, что вы очень бледны, особенно ты!»
И всадница указала на Олю.
«Мы целый день ничего не ели, сударыня», — вздохнула Ело.
«Бар, скачи поскорее в замок и распорядись, чтобы пажам его величества приготовили хороший ужин».
Ело вопросительно посмотрела на Олю.
«Мы не можем задерживаться, сударыня», — тихо сказала Оля.
«Нет-нет, вы переночуете в замке. Я очень довольна, что выехала на прогулку и встретила вас»,
— ответила дама.
«Не только вам, но и вашим лошадям надо отдохнуть. Путь через горы, правда, не так уж далек, но очень опасен. Вы можете в темноте сорваться в пропасть».
«Мы не останемся»,
— упрямо повторила Оля.
«Оля»,
— умоляюще прошептала Ело, —
«разве тебе не хочется покушать и отдохнуть в хорошей постели?»
«Я вас угощу мороженым»,
— говорила прекрасная дама.
«Или, может быть, вы больше любите шоколад?»
Ело незаметно толкнула Олю и шепнула, глотая слюнки.
«Шоколад, Оля, ты же так любишь шоколад!»
«Нам нужно торопиться, Ело!»
«Только одна ночь, Оля. Все равно раньше утра мы не попадем к Абажу».
«Нет, мы не останемся.
Жалься надо мной, Оля. Я больше не могу ехать. Я так устала. Я просто умру от голода, Оля.
Хорошо, кивнула головой Оля, сдаваясь. Сударыня, мы переночуем в вашем замке.